Предназначено для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут. Всем доброе утро. Это программа «Подъем». С вами Екатерина Звягинцева.
И Александр Капков. Всем здравствуйте.
Начинаем. Доброе утро еще раз всем, всех приветствуем. Что там за окном? Мететь? У нас какая-то вышка наблюдения за погодой.
Хотели зимы, получаете. Хотели снега, вот вам снег. Очень жаловался водитель.
Их есть у меня, да.
Таксист, который вез меня, говорит, ведь до трех часов ночи все было хорошо, но зачем вот это вот все, скользкие дороги, вот невозможно.
Было хорошо, а стало еще лучше.
Конечно.
Мне нравится. Тебе?
Я обожаю снег.
Я люблю снег в том виде, в котором он вот первозданно ложится, когда чистая дорога, понимаешь? Я не знаю, почему жаловался таксист. Ну, скользко, ну, хорошо, я понимаю, скользко, да. Но в конце концов, нормально, едем. Сегодня выходной, народу немного. Я ни разу не побрызгал на стекло, пока доехал. Чистота, понимаешь? С дороги никакая дрянь тебе не летит в лицо. Спокойно доезжаешь, у тебя в машине
конечно,
тепло.
Конечно, летит в лицо, потому что в машине, а не...
Ну, ты понимаешь, у нас лицо, оно вот на лобовом стекле, оно наше лицо у водителей. Ты ни разу не включаешь никакие ни дворники, ничего тебе не надо смыть, все прекрасно видно, снег романтично падает, ночь, ну, раннее утро, Москва, это же круто. У меня в такие моменты создается ощущение, что город перестает быть мегаполисом, и как будто мы
на
живем...
На несколько часов.
Да, и как будто мы живем в каком-то лесу. И у нас тут метель метет, сугробы, люди пробираются, понимаешь? Нету никакой цивилизации, а это прикольно. Вот правда, здорово. Я такой...
Хотя бы на несколько часов это ощутить, потому что вот уже сейчас, мне кажется...
Не, да, сейчас уже заканчивается. В любом случае...
Это волшебный момент.
Я бы радовался такой погоде, она должна быть. Другое дело температура. Вот что-то с температурой там, по-моему, перебор, нет?
Ну, вот этот момент, когда от такси до крыльца я шла, мне было отлично.
Да?
Я не успела замерзнуть.
Да, без шапки еще шла, да?
В шапке, кстати. Хорошо. Я хожу в шапке, меня слушает мама. Я хожу в шапке. Мама мне связала шапку, я обязана ее носить. А, смотри, вчера было очень холодно, как мне показалось, вечером. Дул снег, ветер, снег, все это в лицо. А вот
сегодня
сейчас...
была самая холодная ночь.
Ночь
на 20 января 2018 года опустилась температура до минус 10 градусов. 10,7, если уж быть точным, это Фобос говорит нам об этом. И это самое холодное, естественно, не за всю историю, понятное дело, но с начала зимы. То есть...
То ли еще будет.
Да, в 2017 году мы... Как сказать, в конце 2017 года. Мы такого холодного дня не видели, но при этом нам обещают до минус 15 градусов. И, конечно, похолодает
вот
еще.
Вот сейчас смеются над нами в Якутии в какой-нибудь. 17, ха-ха.
Там, где было это липовое предупреждение. Помнишь липовое предупреждение МЧС, что там было? Минус 70...
Да-да-да-да.
79. Рекорд холода, я напомню, если я не ошибаюсь, это минус 89 примерно градусов, но это, извините меня, на Южном полюсе, на нашей станции Восточная, которая там трудится и работает уже несколько десятков лет. Минус 80... Я, конечно, не представляю, что это такое. Минус 89
Говорят,
градусов.
Это переносится намного легче, как минус 30 у нас здесь, например, потому что там сухой воздух, нет влажности, и все намного легче. И люди в Якутии в той же, в минус 56, спокойно, минус 50, купались во время крещения. Ладно, возвращаемся в Москву. Что у нас сегодня? Днем местами снег небольшой, температура в Москве от минус 4 до минус 6, по области от минус 3 до минус 8, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Завтра облачно, небольшой снег, умеренный.
Местами умеренный.
Местами умеренный. Если вы попали в буран, значит, вы просто не в том месте, как говорят синоптики. Температура днем в Москве минус 5, минус 7, по области до минус 10, это ночью.
Да.
А в Москве минус 4, минус 6 днем и по области минус 3, минус 8. завтра. Еще что говорят синоптики, давление, кто человек, который зависим от атмосферного давления, я начинаю быть зависимым уже, понижается, барометры сегодня покажут, где-то 743 миллиметра ртутного столба, это немного ниже нормы, норма у нас где-то 747-748, да, для Москвы?
Да. Нефман пишет нам в Телеграме, дорогие друзья, тоже подключайтесь, как можно вести с нами диалог, это в Телеграме в том числе, пишите, говорит МСК-бот этому пользователю, пишет, что впервые задумался о том, чтобы поменять липучку на шипы. Я, кстати, тоже про это подумал сегодня.
У тебя тоже липучка?
Ну, да, липучка по большей части, поскольку я передвигаюсь на тестовых автомобилях, на многих из них, на большинстве стоит липучка, но это же, знаешь, для нас, для автомобилистов, извечный вопрос, липучка или шипы. Я всегда говорил, что липучка, и представляешь, представь, какова, как сильна была моя аргументация до тех пор, пока не выпадает снег, да, но она просто была...
Сегодня ты тоже задумался.
Да, я задумался, но я просто, ребят, я задумался ровно на минут 15, пока я добрался там с окраин города до центра, где уже все полили, где уже первый раз, да, где уже напротив площади Революции я начал включать дворники, где сухой, ну не сухой, а голый асфальт. Нет, все равно не получится. Спокойно, медленно даже на липучечке можно, тем более вот такой снег, не мокрый, я должен сказать, он не примерзает моментально к асфальту. Стало быть, не образуется наката. Вот это, знаешь, может быть, ты иногда замечала на дороге, когда идет мокрый снег, прям как будто стиральная доска такая. Mm-hmm. Вот это вот, когда липкий снег, он просто упал, прилип, его раскатали, и пожалуйста. Да, вот это вот прям вот совсем ужасное дело. А такой снег, минус 10, он упал, машина проехала, его сдуло. Все. Поэтому левая полоса у нас всегда есть.
Но за городом люди, если живут, то уже...
Ладно,
вопрос.
Давайте. Да, хорошо гребет липучка, пишет Андрей Прохоров.
Прокопов.
Прокопов?
Конечно.
Именно так и написано. Спасибо тебе большое. Нет, правда. Только в такие моменты, которые, я вас уверяю, сейчас в конце дня вас уже вы забудете о том, что вы хотели шипы. Я еще хотел сказать о том, что подобный снег, я уже, знаешь, сколько народу на там, протяжении последних двух недель, после того, как мы вышли с праздников, все говорят, хочется снег, хочется покататься, лыжи, сноуборды, коньки.
Пожалуйста.
Да, у нас же только на прошлой неделе стали открываться катки с естественным льдом.
Наконец-то.
Да, потому, представьте, до Нового года почти ни одного нет. Нет, были, конечно, были, но извините
меня. С искусственным льдом
да,
были.
Да, в парке Горького там целая огромная система бешеных денег стоит, чтобы...
Сокольники, то же
да,
самое.
Да,
ВДНХ, то же самое.
Сейчас открываются
нормальные. Коробочки вот эти вот.
Чем займетесь? Давайте вот так. Чем займетесь? Все. Кто расчехлил лыжи, кто доски, кто коньки, кто куда, напишите, расскажите. Наш телефон прямого эфира 7373-948, код Москвы 495. Также можете писать нам и в Телеграме, я уже говорил, говорит МСК-бот, либо на СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Ты что предпочитаешь? Лыжи, коньки, сноуборды?
Мой вид спорта — это фигурное катание. Посмотри на мою коленку.
Покажи, что я должен там увидеть?
Перевязанная коленка.
И поэтому фигурное катание?
Это последствия давние, стародавние.
Да, коньки. Я не люблю коньки, честно говоря. Я бы расположил, знаешь, в каком порядке? Сноуборд, коньки, лыжи.
Ну, я так и знала, что у тебя сноуборд, потому что ты хипстер.
Хипстер.
А все хипстеры на сноуборде, я считаю. Это так.
Да.
У меня коньки, это первое. У меня профессиональные коньки RF3.
Понятия нет, чтобы это не значило.
Ну,
ладно.
Если ты мне скажешь, как у тебя называется сноуборд, я тоже ничего не пойму в этом.
Так, ладно.
Дальше, да, лыжи, но сноуборд я даже не буду включать в этот список.
А лыжи какие, беговые или горные?
Давай беговые, а потом горные на третьем месте.
А у вас как? Здравствуйте, доброе утро.
Алло, доброе утро. Всем привет из Брюлева Товарная, это Андрей. По поводу спортивного инвентаря. Знаете ли, у нас в Брюлево идет ремонт в доме.
Да.
Путем гастарбайтеров. Значит, у нас самый хороший спортивный снаряд, это, по-моему, молоток.
Да.
И перфоратор, который у нас, вы понимаете, периодически...
В общем, вы нервничаете, да, когда вот все с утра начинается?
У меня рука, так сказать, там прям так тянется к большому какому-то предмету.
Я вас переведу в наше русло. В таких случаях нужно мылить лыжи.
Да, все. Из дома.
Или намылить уже шею какого-нибудь это самого.
Но слушайте, ну слушайте, зачем этот негатив?
Смотри, я придумал еще одну фразу. Не точите зуб, точите коньки.
Вот, тоже хорошо.
Хорошо, ладно, лыжи. А где покататься? Я вообще не поклонник беговых лыж. Это, мне кажется, школа мне испортила.
Школа, это школа, школа. Да.
Ну mm-hmm. нет, я точно знаю, что на лыжах кататься можно вокруг школы в мае с лыжами в руках, да? Бегать. Вы так не делали?
В мае нет.
Так ты где школу заканчивала?
Ну, не здесь.
Не здесь. Я не знаю, как у вас там. Может быть, у вас в мае еще был снег. А у нас в мае здесь не было снега.
Но в Казани тоже не было снега.
И все те, кто не сдавали лыжи зимой, сдавали их в мае.
А, серьезно?
У тебя не было такого?
Мы все сдавали, зимой.
Это не шутка.
Лыжи мы на лыжах в магазин ездили.
Да?
Да. Очень удобно.
Это у вас преподаватель по физкультуре был такой же, как у меня по вождению, да, как бы?
Он уходил, он отправлял нас на стадион, его не было. Он появлялся к концу второго урока, а мы в это время делали, что хотели. Мы ездили в магазин там на лыжах.
Нет, стоп, это уже не урок физкультуры, это вы прогуливали. У нас урок происходил так. В мае, кто зимой не сдал лыжи, берет в руки лыжи вместе с палками. Это было правда.
У вас лыжи на колесиках?
Здрасте, какие колесики? Нормально. Нет, бывают и такие, ну, какие лыжи на колесиках у нас в школе? Брали в руки вместе с палками. Это было, конечно, единственное такое отягчающее обстоятельство, потому что хотя бы не заставляли бегать в лыжных ботинках. То есть все-таки в кроссовках. Я не шучу. Все, и ты...
С палками?
Вот,
в кроссовках?
Вот лыжи с палками у тебя в руках, а не в руках лыжи у тебя, понимаешь?
И ты бежишь.
И ты бежишь вокруг школы.
Это смешно.
Показываешь там потом, сколько там надо бежать, я не знаю, там за 3 минуты пробежал, он тебе пишет там 3:15 и записывает это в зачет по беговым лыжам. Я не знаю, какая причина была того, что мы там не сдали.
Саш, я понимаю, почему у тебя отвращение к беговым лыжам, потому что и все-таки лыжи нужно на ноги надевать, а не в руках держать вместе с палкой.
Где-то побилась система, понимаешь?
Да, система сломана.
Где-то в конце 90-х. Хорошо, только хоккей, позавчера играли при -16, Бодрячков. Кстати, победили, и мы вас поздравляем. Ездили за снегом в Шерегеш. В Москве он не нужен. Ночью катался до 3 часов в Сорочанах на лыжах. Кстати, как там? Мне кажется, наконец должно быть их уже хорошо.
Сорочаны, Шерегеш, мне кажется, самое популярное направление для...
Для Москвы? Угу. Ну, очень сильно разные. Сорочаны 50 км.
Разные, как удобнее.
А Шерегеш сколько там? 1500-2000 надо было? Я не знаю, правда, Шерегеш. Это уже Урал.
Подожди, это же Урал. Я перепутала. Подожди, у нас есть Сорочана, а еще что?
Волин, Степанова, Тягачева.
Волина, да, Волина. Шерегеш с Волиной вообще рядом. У меня так.
Нет, Шерегеш хороший. Там очень классная местность такая, она не горная, она называется сопчатая. И там очень-очень много снега.
Шерегеш, Сибирь, 4000.
4000, да, спасибо большое.
Всего-то ерунда, ошиблась немножко.
Слушайте, давайте свои места, где вы катаетесь. А, подождите, Шуколова перепутали. А это вот этого я вообще не знаю.
Я вообще не знала.
Да, так что мы не могли. В Переделкине можно еще покататься. А слушай, где там кататься в Переделкине? Там же все застроено, какие-то там коттеджи, там все эти коммунарки, это все там. Или где там? Все... Мне кажется, там живут люди, там уже там уже негде кататься. Надо просто, давайте скажем, что можно уже ехать в наши подмосковные...
Юрий Мороз присылает красивые фотографии с Шерегеша.
Да, да.
Да, я прям завидую. Смотри, какие ели.
Какие ели. Нет, прекрасно.
В ине.
Это все, конечно, если я правильно понимаю, из-за влажности. Понимаешь, снежок налипает и остается. И он не мокрый висит, а такой сухой. Почти везде так.
В Новопеределке не горнолыжный склон есть, вот тебе говорят.
Мама.
Ускова.
В Сорочанах неплохо, снег нормальный, но черная трасса до сих пор закрыта.
Почему?
Да, скажите, почему? Слушай, если честно, в Подмосковье, если кататься... Так сложно выбрать, конечно, из всех этих песочниц. Сорочаны, зараза, самые хорошие.
Как ты заговорил, песочницы.
Ну, правда, ну, подожди, ну, представь себе, когда ты спускаешься минуту и поднимаешься 20.
Ну, да.
И представь себе любой горнолыжный склон, когда ты спускаешься 1,5 часа. Ну так, ну не спеша.
И поднимаешься 10 минут.
Да, и поднимаешься 10 минут 15. Там, так. Ну ладно, 1,5 часа хорошо, я уж это вам преувеличил. Ну, ты поднимаешься там 10-15 минут, и там, ну, полчаса ты спускаешься, да, если ты прям поехал, не останавливаясь.
Не падая, как я.
Да, не забегая в Mountain Hut, как это называется, да. Да, ты, соответственно, вот шарашишь прям до самого конца. В Подмосковье Сарачаны самые классные в плане, наверное, локации, но, зараза, самые дорогие. Вот если...
Сколько там стоит скипас?
А я не знаю, пускай наши слушатели скажут, сколько там стоит скипас. Я в этом году не был и даже в прошлом году не был. Не знаю, сколько там. Но это каких-то бешеных денег стоит, наверное. Если я вспомню по своему опыту, а я не буду. По своему опыту это получится, наверное, за подъем в самый пиковый час. Что-нибудь, наверное, около 100 или 150 рублей за подъем. Ну, то есть это бешеные деньги. Здравствуйте, алло. Алло. Да, сколько в Сарачанах стоит подняться сейчас?
Вот сейчас не знаю, но вообще под Дмитровым стоило всегда в районе 40 рублей. У меня вот ребенок последний раз на сборы ездил. Но надо сказать, что там есть гибкая система скидок.
Вы имеете в виду, если брать на месяц, если брать абонемент на сезон?
Нет. Ну, там разные есть варианты. У меня ребенок в спортшколе скоролыжный.
Да.
И ему подъем обходился что-то порядка 20 рублей. Ну, то есть недорого. Мы вот сейчас приехали из Андорры.
Да.
У меня скипас обошелся на 3 дня. Мы ездили в другой регион катания. 113 евро. Это, ну, сильно дороже, чем в любом месте под Дмитровым. Хотя это, конечно, несравнимая история.
Да.
Потому что в Дмитровском районе можно реализовывать только спортивное катание. За техникой работать, что-то такое. То есть там абсолютно, конечно, неинтересно по сравнению с нормальными горами. Поэтому и народу там так мало, то есть это чисто люди, которые либо занимаются этим как со смены, либо просто кто-то готовится к уровню, там, технику отрабатывать туда едет, либо совсем любители.
Либо не всегда есть возможность уехать в горы, я вам скажу. Не всегда такая возможность есть. Честное слово, нет, у меня никаких претензий нет ни к одному из наших подмосковных склонов, потому что, ну, давайте так, на безрыбье...
Чем богато, тем и рады.
Да, на безрыбье и лебедь щука, как говорится, поэтому можно туда съездить.
569-й, и вот... а Яхрома? Как же Яхрома, конечно.
Да, смотрите, 22-й, спасибо, что Тягачёво, ну, это клуб так называется, а оказывается, поселок, в котором он находится, как раз и зовется Шуколово. Да, я не знал, правда, Тягачёво. Кто-то мне писал о том, что Илья вот пишет, Другов, если брать, например, тариф драйв 200 в будни, один подъем будет обходиться в 60 рублей, но вот у меня, я не знаю, может быть, я просто, поскольку не часто катаешься, да, поэтому тебе нет никакого смысла рассматривать какие-то долгосрочные абонементы. И поэтому всегда...
Ну, если ты раз-два за сезон,
да,
невыгодно.
И вот у меня как раз точно такая история, и поэтому каждый подъем обходился, вот кто-то нам писал, от 80 до 160...
Выходные это... А, подожди, 80-160 это будни, ну,
я так полагаю,
выходные, да.
Да, 80, я так полагаю, 80 это будни, 160 выходные. Ну, то есть вот в пиковые часы это 150-160 рублей, тогда, когда катаются вообще все. Единственное, у них, конечно, здорово сделано, начиная со среды, если я не ошибаюсь, и говорю это про сарачаны, склон начинает работать до поздней ночи, чуть ли не вот как вот нам писали, до 3 часов ночи, и это еще будни, и там, соответственно, поменьше денежка. Ну, то есть если у вас нет, допустим, какой-то необходимости вставать в четверг там в 7 часов утра, то можно до 2 часов покататься, потом часочек потратить на то, чтобы добраться до дома, лечь спать и даже успеть выспаться. Есть, хорошо. А что касается конечков, скажите мне, пожалуйста.
Лучшие вот... катки давайте. У меня раньше...
Да, вот давайте теперь твой рейтинг. Я про горы рассказал.
У меня есть рейтинг крытых и открытых катков, да?
Ну, а зимой какой смысл в крытом катке? Или это все-таки ты про лето?
Ну, если, например, минус 20, да, ты не пойдешь на открытый каток, как-то прохладненько. Даже в минус 15, даже в минус 10 уже все равно прохладно.
Слушай, термобелье ты не пробовала?
Пробовала.
Ну, то есть термобелье просто, ну, вот штаны, у меня есть такая специальная...
А ветер, снег в лицо, ну, вот. Ну, поэтому ты... раньше я очень любила ночные катания.
Да.
Ты идешь на всю ночь... И раньше это было в ЦСКА и в Динамо, ну, недалеко, чтобы было. В ЦСКА было ужасно.
ЦСКА старый каток, да.
Ну, Динамо тоже старый. В ЦСКА было, что мне ужасно, как человеку, который любит кататься и, ну, немного это умеет делать, там сумасшедшие люди собирались. У них своя какая-то компания, их человек 50, и они все играли в какие-то догонялки. Это было очень страшно, потому что люди, которые умеют кататься, им страшно что-то делать, потому что они боятся. Там, если ты задерешь куда-нибудь ногу, ты коньком кого-нибудь обязательно заденешь. А люди, которые не умеют кататься, они просто прижались к бортику.
Да?
Они они прям даже не могут сделать шага. В «Динамо» за этим всем следили, это было давно. Друзья, не знаю, как сейчас, это лет 5 назад. И там был мягкий лед, очень важно именно для фигурных коньков, мягкий лед, не жесткий, как у хоккеистов, а вот мягкий, когда ты можешь что-то делать, какие-то элементы. Из открытых катков, так что в Сокольнике, да, именно не бесплатная часть, а платная.
Это как?
Не, ну там, смотри, сам парк, там есть бесплатная часть, где ты можешь просто по дорожкам кататься.
Вот в Сокольнике, кстати, ни разу не было. Но я представляю, там как на ВДНХ, то есть вот заливают дорожки, ты по аллейкам катаешься,
да? Есть отдельная прям, площадка, да, залитый искусственный каток.
А почему она отличается? Почему я должен заплатить там деньги? Там лучше? Там лед лучше?
Там лучше лед, да.
А, все понятно.
А в бесплатной части это ямы.
Так, хорошо. Ну а как же парк Горького? Мне кажется, все знают парк Горького, ВДНХ, главные катки страны.
Парк Горького. В парк Горького хорошо приходить в будние дни и ВДНХ, когда очень мало людей, выходные тоже очень-очень-очень-очень как-то это... Очень много людей.
Появился 69-й, который точно оценит название твоих конечков. Ну-ка, назови, как они тебя...
Просто нам просто... РФ-3 у меня.
РФ-3, да? Да. Российская Федерация 3.
Да-да.
Хорошо. Мы не знаем 69-й, а вы, наверное, сейчас скажете... РФ-3. Не один.
Ну, лезвия у меня обычные самые, «Жигули». Вот.
«Жигули»? Что значит «Жигули»?
Неважно.
Это ваш сленг какой-то? Так, ладно.
Это самые простые лезвия, которые можно купить. Можно купить итальянские, а вот у меня отечественные. Сами.
Луч, полет, заря, восход. Поехали.
Дальше. Так. Мы остановились на ВДНХ. ВДНХ в прошлом году я была там. Там было неплохо, кстати.
Я в прошлом году тоже был с детьми, и мне понравилось.
Да, было прям хорошо.
Да.
Но, кажется, я была в будни, потому что было немного людей. Вечер будни.
Я был в выходной, точно было много людей, и я отметил, на самом деле, что для такого количества людей они заливают каток, если я не ошибаюсь, по-моему, раз в день. Там примерно час или полтора перерыв.
Нет, там больше заливок.
Больше заливок?
Да.
Возможно, я ошибаюсь, но мне понравилось то, что лед был. То есть относительно количества людей лед был хороший.
Лайфхак: нужно приходить, посмотреть расписание заливок, чтобы не попасть сначала в период ожидания.
Да.
На Красной площади есть ли каток, спрашивает Григорий СПБ. Есть!
А можно я добавлю?
Кстати, я там ни разу не была.
А, ты не была. Черт.
Есть ли смысл покататься на Красной площади?
Ну да, это какой-то особенный кайф. Расскажите те, кто катались, потому что каток на Красной площади работает уже достаточно давно. Он небольшой, ведь мы понимаем, да? И он, по большому счету, никак не может сравниться ни с Сокольниками, ни с ВДНХ, да, мне кажется, даже с Эрмитажем не сравнится, потому что в этих парках есть какое-то ощущение того, что ты, как сказать, на коньках, как по улице. То есть ты как бы вот гуляешь по парку на коньках, а любой каток, который имеет форму коробки и где есть схема движения по кругу против часовой,
да,
или против часовой, это все теряется. И даже, извините меня, с одной стороны ГУМ, с другой стороны кому Ленина, кому Спасская башня с Кремлем, не могут восполнить вот этого вида отдыха такого. Потому что хочется именно, вы знаешь, как сказать, прогулки по парку на коньках.
69-й платный каток в Сокольниках — это искусственный лед, да, никто не спорит. Искусственный лед, ВДНХ — искусственный лед. Парк Горького — искусственный лед, везде искусственный лед.
Жители района ВДНХ ходят кататься на каток «Искра», что в ботаническом саду. Кстати, ботанический сад, да, там тоже, к сожалению, ничего не заливают, ну, потому что заливают ВДНХ, там только есть вот эта вот коробка.
Еще вспомнила, в Крылатском я была. А в Крылатском лед рассчитан, там конькобежный, больше спорт, там такой каток для конькобежцев, там все они тренируются, да, по крайней мере, раньше.
Крылатское, грибной канал ты имеешь в виду?
Нет, да, именно крытый каток в Крылатском, там тоже есть. И тоже было очень много людей, Подожди, еще что-то у нас в ВТБ, арена, да, есть?
На Автозаводской,
да? Там тоже я была.
Ну, это крытый?
Да, крытый, неплохо было. Но тоже очень много было людей. И все вот пишут: в Москве вообще мало куда хочется ходить, так как людей в выходных всегда очень много, а в будни ты на работе, пишет Харьковчанин.
Ну, это у всех. Слушай, ну, ты ощущаешь, готова согласиться с тем, что у людей в Москве есть некоторая жажда, невосполнимая до досуга, уж простите за такие выражения простые, что действительно каждый выходной каток, я не знаю, кафе, парк, если это лето, сарачаны те же самые. Реально много людей. Много, понимаешь, да. Что реально очень-очень много людей.
Ну, а что делать?
Ну, ребят, зато в Москве, зато какая зарплата, зато за первенца платят, зато вам, да, сколько всего остального. Хотите в Подмосковье, пожалуйста, езжайте, там будете в лесу на беговых лыжах, и никого вокруг не досвистишься, не дозовешься, но ничего остального у вас не будет.
Социофобы в выходные дома сидят.
Нет, ребят, хорошая погода, давайте вылезать 100%. Я хочу, чтобы
сегодня
вы не проводили.
Сегодня отлично и на лыжах, и на коньках.
Да, и сегодня даже, несмотря на то, что будет, не будет солнца, я из-за этого всегда очень сильно переживаю, нормально воспринимается. Повалил снег, кому на лыжи, вперед, в Битцевский парк, в любые другие парки, Левобережный куда-то, в Алешкинский лес, вперед. Катя вам рассказала, где можно отлично покататься на коньках, как на крытых катках, так и на открытых коньках, как за деньги, так и бесплатно. Я вам рассказал, где можно покататься на горных лыжах, хочу очень встать, либо на доске. Новости.
Пам-пам-пам.
Чё это? Чё это? Ну да, так оно и есть, хорошо. Продолжаем, дорогие друзья, с вами Екатерина Звягинцева.
Александр Капков,
это программа «Подъем». За окном у нас суббота, 20 января, который уже напоминает собой зиму. Как провести вам выходные, мы вам только что рассказали. И как одеваться в зависимости от погоды, о которой вам тоже рассказали. Я надеюсь, вы примете уж решение сами.
Да? Потеплее, друзья, потеплее. Термобелье Александр вам рекомендует, варежки, потеплее, шапки.
Слушай, у тебя как дома? Жарит?
Жарко? Нет, кстати. Нет? Вчера, когда ветер в мою сторону, достаточно так прохладно.
В макушку
дует.
Ложишься.
Несмотря на то, что у меня такие окна хорошие.
Слушай, ну окна могут быть хорошие, а вот пространство между окной и стеной, оно может быть, знаешь, разного размера, да. И в зависимости от этого будет может как сильнее дуть, так и меньше. Уборка снега на МКАД. Колонны с гайцами со скоростью 40 км в час. Это вредительство или непрофессионализм, спрашивает. Хотя, это такой вопрос недоумения, Андрей Спасатель. А как вы хотите? Хотите по каше ехать? С одной стороны, вот честно, я вам скажу, что я бы доехал по каше. Ну, черт, я понимаю, что это неправильно. Не все хотят ехать по каше, да? И если мы сейчас вдруг скажем, не убирайте, оставьте, пускай полежит, найдутся еще тысячи и тысячи, их будет больше, людей, которые скажут, а что-то никто не убирает, а что-то никто не выехал, почему тут все побьют? Они же побьются.
Во-первых, побьются, будут пробки. Во-вторых, все начнут, как так? Вот при Лужкове все убирали, а вот сейчас... На самом деле...
Андрей поясняет, что дело в скорости. Говорит, почему 40? Можно же ехать 80.
Это безопасность.
Я вам скажу, знаете, насчет безопасности. Я сегодня поймал себя на мысли, что в такую погоду то, что ты доехал без аварии, это миракл, чудо, как угодно называйте. Это везение, все что угодно. Потому что вот просто... С какой бы скоростью вы ни ехали, 80 или... Сегодня, кстати, народ не ехал 80, ехали 60 в основном. Даже если ты будешь ехать 40... Любая непредвиденная ситуация – это авария, любая. Никакая скорость здесь не поможет. Вот в таких условиях любой человек, который вас не заметил и выехал перед вами, все, вы не объедете, вы не затормозите, ничего не произойдет. Любая экстренная, нештатная ситуация закончится аварией. Поэтому просто, знаете, те, кто добрался сегодня без аварий, да, ночью, это значит, вам повезло, вот просто случилось так, что никакой непредвиденной ситуации не случилось. А когда сухая погода... Не все непредвиденные ситуации заканчиваются авариями. Все-таки там еще начинает играть реакция и управление, и все остальное. Все, извините,
смотри,
это по поводу
МКАД. Смотри, раз мы говорили, заговорили про окна, про дом, про...
Да,
это,
вот у меня у мамы в сталинском доме жарит так, мама не горюет. Ну, там окна, ну, у всех окна уже пластиковые, нормально, там нигде не дует. Чугунные батареи... Просто невозможно. Я прихожу, говорю, ребят, надо завешивать. Там же, ну, там нельзя поставить ни регуляторов, вообще ничего, надо завешивать, потому что, ну, вообще просто такой жженый воздух невозможно ни дышать, ни существовать. Значит, это просто идеальное место для там развития болезней и всего остального.
Увлажнители. Не спасут.
Ну, слушай, ну, нормальный увлажнительный стоит бешеных денег.
Согласна.
А те, которые вот даже по 15-20 тысяч, это все ерунда. Она как мертвому припарка. Тем более в объемах там комнаты, я не знаю, от 15 метров это уже никак не работает. Я не знаю, как хрущевка. У тебя какой дом?
Это не хрущевка.
А я знаю, как у тебя дом.
Старенький.
Девятиэтажка.
Панелька. Да. Нет, не панелька.
Не панелька.
Старый панелька.
У меня у родителей такая же.
В центре.
Да, у меня, я помню.
Кирпичные, хорошие такие дома.
Кирпичный?
Да.
Не, у тебя девятиэтажка панельная.
Панельная?
Дорогая.
Панельная. А что там у нас, вот рядом с РГГУ, какие дома?
Слушай, ну там много, но...
Но они кирпичные.
Я помню твой дом.
Где-то там не был ни разу.
Да ну ладно, я не был, это же Бутырский район.
Тверской район.
Ну, Тверской, ну, я с Бутырки просто заходил в ваш двор.
А что ты там делал?
Я слушал песни людей, которые находятся в местах не столь отдалённо.
Нет, это Оля там живет. Я-то в другом месте живу.
Ах, вот оно
да.
Что. Ладно, могу ошибаться. Кирпичный дом у тебя, да?
Кирпичный дом.
Все, сорян.
Оля Поленко.
Все. Поленко. А у тебя Коленко, мы помним.
У меня Коленко.
Поленко у нас еще Ксюша, продюсер Поленова. Хорошо, ладно. Кирпичный дом, но у меня у родителей девятиэтажная панелька, но это 70-е, 72-е года постройки. Но я тут наткнулся на этот самый, на регламент.
К чему мы все ведем, вот, друзья?
Аквариум отлично увлажняет. Аквариум, за ним ухаживать просто.
Еще эти рыбки покупать, кормить
их. Нет, прекратите. Все, народ уже пишет про увлажнители. Нет, ребят, не про увлажнители речь, про дома. Про дома лучше напишите, какие у вас дома и как топят, потому что мы наткнулись на...
Любопытный факт.
Исследование. Многие не задумывались, мне кажется, для Кати тоже стало удивлением.
И для тебя, наверное, тоже нет?
Не могу сказать, что стало удивлением. Я представлял, да, что как бы не все оно так просто устроено, довольно хитро, но это такая план, рекомендация, регламент технический, в том числе для архитекторов Советского Союза по обустройству хрущевок. Да, хрущевок, это еще те дома, которые до там 70-х годов девятиэтажки строились. И просто если сейчас вспомнить те условия жизни, они нам кажутся сейчас унизительными. Но
многие живут в хрущевках.
До сих пор. Ну, подожди, мы понимаем, что многие живут, но не было бы ни реновации, раз, не было бы и вообще планомерного сноса этих хрущевок, если бы власти нам сказали: ребят, все в порядке, посмотрите на регламент, 53 сантиметра нужно между ванной, бортиком ванной и стеной, именно столько нужно для того, чтобы там помещалась женщина, извините меня сейчас за это выражение, но в согнутом положении.
Которая стирает.
Которая там стирает, да. И это, вы думаете, мы вас сейчас выдумываем? Нет. Это огромное техническое задание, которое разрабатывалось при планировке, при проектировании этих домов. Высчитывалось то, как человек, нормальный, советский человек, должен проводить быт дома. Сколько ему нужно пространства, сколько он времени проводит на кухне, что и в каких позах он делает в ванной в том числе, да, чтобы точно понимать, хватает тебе 53 сантиметра или тебе нужно добавить 54 сантиметра, понимаешь? И это касается всего. Многие, может быть, даже вспомнят.
Тещина комната.
Да, это когда уже пошли какие-то разговоры о том, что нужно не одна комната, а две.
Маленькие кладовочки, чтобы были
не
такие.
Не две комнаты, а три, если у вас есть еще дети, понимаете? Многие вспомнят, я уверен, даже получше нашего с Катей, потому что мы-то застали Советский Союз, будучи в совсем невменяемом возрасте. Как же это называлось? Ну, грубо говоря, руководство по расположению мебели в малометражных квартирах. И такое было, понимаете? Грубо говоря, я тебе читал, да где это было, просто я сейчас сам найду. Шкафы. На одного советского гражданина полагался шкаф шириной 50 сантиметров. Вот просто, ты сразу понимаешь, а почему 50 сантиметров? Почему полметра? Почему не метр?
А это высчитали.
Высчитали. У тебя вместятся все твои вещи в 50 сантиметров? 50 сантиметров примерно...
Подожди, 50 сантиметров, это вот, да?
Ну, примерно вот я бы по подбородок вот сделал бы. Вот так вот это, 50 сантиметров.
Это все, вот такой шкаф?
Да, вот такой шкаф.
Нет.
Возьму глубину, даже большую тебе глубину возьму, 60 глубину, не 40.
Ой, мои платья туда не влезут.
Хорошо, не влезут. А раньше должны были влезть, потому что именно этот размер был высчитан путем инвентаризации всей одежды, которой мог обладать советский человек.
Вплоть до количества нижнего белья.
Всех комплектов,
да.
Все верно. Хорошо, это же касается и квартир, это же касается и всего остального, но нужно понимать, что все это имело совершенно точные и четкие задачи. Во-первых, нужно было переселить всех в отдельные квартиры, потому что до 70-го...
Из коммуналок.
Да, до 70-го года, давайте как, хрущевки были построены до 70-го года. После 70-го года продолжились панельные дома, но они были уже не пятиэтажные, а уже появились девятиэтажные дома, потом появились двенадцатиэтажные. Просто представь, если все хрущевки были построены до 70-го года, Хрущев в 71-м умер, по-моему, то еще в 72-м когда только начинали строить девятиэтажки, окраины Москвы, я могу сказать по своему району, это Северный округ, еще до сих пор имели некоторые деревянные хибары. Ну просто, люди в пределах Москвы жили в деревянных избах. Ну, если что, так вдруг. Угу. То есть, понимаешь...
Ну, можно вспомнить, что в землянках люди жили.
Не, ну, я просто, чтобы ты представляла масштаб ситуации. Не буду называть это бедствием. Масштаб ситуации и того, как жил город. То есть, представь, до 70-го года это было еще больше. Люди на окраинах жили в деревнях. Это до сих пор называлось деревнями. Люди, которые там переселялись в какие-то... Те же самые хрущевки или девятиэтажки могли некоторое время наблюдать из своих окон пасущихся коров. Это правда так, и это люди жили в Москве. Поэтому задача была, естественно, переселить всех из этих деревянных сооружений, чтобы их в Москве вообще не осталось. Нужно было понимать, что таких людей было достаточно много. Нужно было понимать, что это все доставалось бесплатно. А стало быть, нужно это было делать достаточно дешево, потому что... Ну вот сталинский ампир, да, что называется, вот эти все сталинские дома, еще, наверное, в каком году? Ну, уже к концу 60-х, в 65-м уже начали понимать, что это излишество. Может быть, ты помнишь такую фразу «борьба с излишествами»? Это касалось в том числе и архитектуры, вот этих всех пятиметровых потолков, вензелей, украшателей.
Я вот так обожаю сталинские дома, если честно.
Ну, здорово,
я, конечно,
да.
Понимаю,
особенно,
что...
если ты был ведущий конструктор где-нибудь, я бы тоже обожал, потому что мне бы квартирка перепала.
Мне вот очень нравятся эти огромные потолки. Это, конечно, дико неудобно, я имею в виду женщинам, вот эти шторы вешать, да, на стремянке ты только можешь это сделать. Тяжело прибираться в квартире, но я обожаю сталинские дома, там как-то легче дышится, что ли. Вот я была не так давно в Петербурге, и вот гостиница, мини-гостиница, я не знаю, как там целый этаж отдан, и там вот эти вот огромные потолки, и мне было так там очень уютно.
Естественно, это должно было быть дешевле. Давайте так, вопрос к вам простой. Во-первых, мы бы с радостью вспомнили ваши, послушали ваши воспоминания о том, как у вас происходил быт в тех самых хрущевках.
Но жила я, мое детство прошло в хрущевке.
Хрущевки.
Ну, с тещиной комнатой и хрущевским холодильником.
Да, моё
детство. Помнишь хрущевский холодильник?
А какой он?
Это такая вмонтированная коробка в подоконник. Ты открываешь эти дверцы и достаешь оттуда варенье, кабачковую икру, что у нас там еще хранилось.
Я понял. Нет, у нас такого не было, но был мини-балкон.
Мини-бар.
Мини-балкон около окна, но у нас была не хрущевка, а девятиэтажная панелька. Да, это там, где мое детство прошло.
У меня настоящая хрущевка.
Как, по-вашему, правильно ли высчитали быт для советского человека, и все ли было хорошо? И, естественно, наверное... Попробуем вспомнить современное строительство и понять, готово ли оно...
Конкурировать?
Ну, я бы, знаешь, как сказал, соответствует ли оно потребностям современного человека? Потому что мы совершенно точно понимаем, что, конечно, хрущевка сегодня существовать не должна, но вот мы с Катей не можем вспомнить потребности советского человека с начала 70-х годов.
Потому что мы были слишком юны.
Да, возможно, у вас это получится лучше, и вы скажете, что да, сейчас это выглядит ужасно, но тогда это было вполне себе приемлемо, и надо понимать, что если ты переехал из деревянной хижины в такую квартиру, это казалось просто переездом в замок какой-то, да?
Не знаю. Когда людей из своего дома переселяют в какую-то хрущевку. Вот Герман задается вопросом, а студия в 20-этажках лучше хрущевок?
Давайте вместе отвечать на этот вопрос. Честно, я никогда не жил, не знаю, да, не могу выстроить какой-то свой быт. 7373-948, телефон нашего прямого эфира. О строительстве современном, о быте, который вы налаживаете в этих новых квартирах. Кто-то их получает по очереди до сих пор, кто-то уже может похвастаться квартирой.
У нас есть очереди?
Но они вот сейчас с началом реновации как-то отошли на второй план, но до этого нет, они существовали, люди в них стояли по несколько десятков лет. Кто-то может уже похвастаться новой квартиркой по программе реновации, кто-то купился себе квартирку, как вы ее подбирали, какой главный параметр вы ставите во главу угла, и что главное, наверное, здесь, в этом вопросе, вот прям вот я бы с радостью послушал организацию быта в той же самой хрущевке, насколько она соответствовала этим техническим регламентам, заданиям, которые прописывались для архитекторов. Можете звонить нам по телефону прямого эфира, я его только что назвал, еще раз 7373948, также у нас есть смс-портал 925-48-948, отправляйте свои сообщения туда, либо пишите нам в Телеграме, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово, пожалуйста, работает для вас. Что там, есть у нас какие-то сообщения? Я вижу номер какой-то, но он мне ужасно не нравится, не хочу выбрать.
Не будем.
Не нравится. Не знаю. Ну,
человек, как, вы не видишь? Нравитесь.
Ну, бывает такое.
Номер у вас не очень совпадает по цифрам, не по фэншую.
Да, да.
Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что его деда сейчас хрущевка, трехкомнатная квартира, 53 квадратных метра.
53 квадратных метра. Трехкомнатная квартира, на секунду. Трехкомнатная квартира. Сейчас однушки современные, да?
53 как раз.
Ну, не 53, но 45. Да, 45. Однокомнатная, ребята, однокомнатная. То есть такого же размера практически, как и это сам. Я просто не представляю. Ты можешь... Мне нужно пространство. Вот я понимаю, что главный, наверное, критерий это пространство. Жить в комнате 7 метров, 6 метров, а была кухня 6 метров, при том, что кухня, по большому счету, ну, не знаю, сейчас это главное место, мне кажется, в доме. Хотя тогда, естественно, таким не было. Советский человек вообще не должен был проводить на кухне место, потому что ранний социализм предполагал общественное питание, фабрики кухни, ты помнишь все вот это, mm-hmm. вот такое, да? Он должен был общаться вместе со своими гражданами, они должны вместе ходить после фабрики куда-то кушать и вместе проводить время. То есть на кухню не отводилось никакого времени, а, соответственно, не отводилось никаких метров. Абсолютно.
Потому что ты там что читал, что должен делать человек на кухне? Он поел, пообедал, да. а потом он должен любоваться видом в окно.
Сейчас я к этому вернусь. Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Николай зовут.
Да.
Значит, вот в 2012 году заключил договор, и в 2014 заселился вот район Перово, там большой Кусково микрорайон построили.
Небольшой. Новый дом, да?
Да, новый дом. Значит, вот что порадовало. Когда выбирал. Во-первых, этажность невысокая. Там, по-моему, самый большой 14 этажей дома.
В наше время это, правда, невысокий дом, да.
Да, вот, там это 9 корпусов, они все 14-12 этажей. Вот, значит, у меня получилось так, что вид на пруд, вот, прям вот там, когда реклама даже была вот этого микрорайона, и вот эта как бы фотография чуть ли не из моего окна была сделана.
Так, повезло.
Значит, да. Ну, это я сам выбирал. Я выбирал на этапе, будем говорить, значит, вот котлована.
Да.
Потом, значит, двушку взял. Ну, двушку взял такую, большую, большие комнаты там почти...
Под 100?
Нет, по 20 метров каждая комната.
20, ну, примерно 70.
Да, кухня где-то около 9 метров. Вот, важно, что кладовка есть, значит, коридор такой, ну, нормальный коридор.
Как вас зовут? Плюс... Как вас зовут, еще раз, простите?
Николай.
Николай, а можно и я...
Кладовка там еще.
Кладовка, хорошо. Это на самом деле такой атрибут реально современный, на кладовку никакие пространства и метры не отводить. А у вас есть некоторый сравнительный анализ? То есть, где, в каких квартирах вы жили до этого и были ли среди них...
Я жил в Хрущевке, я жил.
Вот вы можете, вы можете нам дать какое-то, знаете, вот сейчас, когда у вас большая просторная квартира, дать сравнение и просто предположить, каковы были нормы, по вашему мнению, да, там, в 70-м году, в начале, да,
ну,
и сейчас.
Знаете, да, да, мы вот... А сейчас же нормы-то не... Какие там сейчас нормы? Там, по-моему, сейчас... Ну, они примерно...
Ваши личные,
изменились, откровенно говоря. Вот если сейчас брать их, кто будет по инновации, они по отношению к советским временам, то они не сильны. Там только разница была в том, что...
Сейчас, значит, кухни больше делают, ванные комнаты больше делают.
Да.
Нет, там дело-то, да, может быть, и кухни больше, но там же раньше, в советское время, там было учитывалась жилая площадь. От жилой больше плясали, не от общей, а от жилой площади. Поэтому, вот, ну, конечно, побольше. Отец потом получил квартиру тоже, как бы, в таком, в 83-м году в доме. Вот мы, опять-таки, получали, вот у нас трое детей, а получили трешку.
Понял.
Жили в двушке, получили трешку.
Спасибо, спасибо большое, человек, который...
Жили в двушке, получили трешку. Мне кажется, хорошие
условия. Да, условия хорошие. Слушайте, там же в статье, кстати говоря, был режим, распорядок дня. Но я вот буквально за несколько минут до эфира мы это нашли, Катюш, я просто тебе тоже скажу, быстро выяснил, что все-таки вот этот режим дня, он не имеет никакого отношения к реальному восприятию там советской властью режима дня человека. Он называется «Режим дня одинокого человека». Это вообще был такой большой публицистический Молодец. Проект одного из концептуалистов, по-моему, его зовут Виктор... Ой, Виктор. Черт, Простите, я забыл его фамилию. Прям не выписал себе, потому что запомнил известная фамилия. Он называется «Проекты одинокого человека». Это все-таки литературное такое произведение, довольно концептуальное по тем временам. И этот режим дня одинокого человека, он как раз из этих его проектов. Ну, написано, ну, просто когда читаешь, сразу понимаешь, что это не может быть какой-то реальной реальностью. Да, вот литература похожа, а вот именно какая-то документалистика нет. Режим...
Ну, мне кажется, это очень похоже
проект
на
биография...
реальность. Только ну, нужно пораньше ложиться спать.
Да, я сейчас зачитаю. Проект биографии одинокого человека. Одиноким человеком может стать каждый, родившись на свет, желательно у матери-одиночки. Одинокий человек должен пройти 4 стадии детства: ясли, детсад, школа, пионерлагерь. Одинокий человек должен переболеть обязательно свинкой, краснухой, коклюшем, скарлатиной, корью, пневмонией и так далее. Ну, то есть начинается. В школе одинокий человек должен быть неоднократно бит своими сверстниками. Это уже сразу тебе говорит о том, что не советское руководство писало это.
Да,
абсолютно. И вот этот режим дня, он, конечно, из этого же проекта не имеет ничего общего с каким-то, ничего общего с какими-то...
С правилами.
С правилами, да. Но почему-то автор решил в свою статью, там один из архитекторов современных рассуждает насчет тех норм, решил это почему-то вставить. И меня, конечно, это заинтересовало, потому что было парочку интересных пунктов. Например, если в 7 часов утра у нас подъем, в 11 часов утра, там у нас с 8 до 11 рабочее время, должна совершиться одинокая прогулка с размышлением на свободные темы.
Далее, мне про окно вот понравилось.
Про окно, да, в 18 часов заканчивает работу человек. В 19 часов у него примерно ужин, который он заранее приготовил на своей кухне. Встречи потом, возможно, с другими одинокими людьми, беседы. Ну а в 21.30 начинается созерцание природы, вечернее окно.
Вот.
Там много было норм еще того, куда должно выходить окно, как должна быть расставлена мебель, какие должны быть виды из окна.
Прослушивание новостей по радио в 22.00.
Да, и там же автор подмечает, что нет пункта вот в этом распорядке, ну, как бы и понятно, это же для одинокого человека, о том, как сказать, высчитывали ли архитекторы при планировке квартиры о том, что супружеский долг должен выполняться.
Нет.
Но это, наверное, главная претензия к шумоизоляционным материалам, которые применялись, которые не применялись, хочется сказать, которые не применялись в этих самых, да, в этих самых хрущевках. 7373948, здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, это еще раз Андрей Бирюлёва, Товарный.
Да, здравствуйте.
Одинокий человек – это человек, который еще пережил развод. Вот. А что касается супружеского долга, надо, по-моему, корректора вызывать.
У нас сегодня вечер тонкости и колкости. Вечер, да?
Вечер. 83-я мечта пишет. Я жила в пятиэтажном доме на 5-м этаже. В коридоре можно было кататься на велосипеде. А соседи были как одна семья. Никогда бы оттуда не уехала. А мой домик и сейчас стоит.
Не похоже это что-то на панельку, если честно.
И вот про коридор, да, меня смутило. Не было, вот у нас не было таких больших коридоров.
Ну и соседи, да, соседи какие? Если это соседи по комнатам, то это речь о коммуналке.
Это коммуналка.
Там я могу представить большой коридор. А если речь идет о соседях по лестничной площадке, то среди квартир на лестничной площадке большой коридор появляется только, наверное, году в 85-х, когда начинают строить вот эти вот 16-этажные дома, в коридоре которого, по-моему, 4 квартиры. Сейчас, конечно, все заставлены хламом, но тогда можно было, да, кататься там на велосипеде.
И 53-я пишет. Да. Жила в детстве в хрущевке на Рогожке в двушке, в четвертом в маленькой комнате, а большой жила бабушка. В комнате стояла двуспальная кровать, две детские кровати, стол письменный, две тумбочки, шкаф для одежды, и мне нравилось. А сейчас вообще не представляю, как это возможно.
Как можно зайти в это, да, да, в, да, эту, да, квартиру. Ну, конечно, довольно интересный такой получается...
В одной комнате.
Получается колорит. Знаешь, воспоминания, они как бы всегда теплые, особенно детские.
Ну, потому что ты маленький, и тебе все кажется... Когда деревья были большими.
Ты прошел. Кстати говоря, по поводу деревья были большими, а ты понимаешь, что по большому счету, вот если правильно посмотреть на время, то в прошлом деревья были маленькими.
Так-то да.
Они были меньше.
Они сейчас выросли.
Это они сейчас становятся большими. Так, если что, вдруг. Хорошо. Люди звукоизоляцией сами занимались, развешивая ковры на всех плоскостях.
Так и было, видимо.
А это для звукоизоляции или для тепла?
Для тепла. Больше? Ну, например, наш коллега Юль Гришану, которая жила в Якутии, да, она вот как раз рассказывала, что для тепла развешивали ковры обязательно. Во всех комнатах висели ковры.
Да, хорошо. А 83-й мечта, говорит, что да, это коммуналка в кирпичном доме. Слушайте, ну на самом деле, вы знаете, просто что интересно, хотите, я вам приведу пример. Может быть, вы знаете дом, На Беговой улице, ну, сейчас это третье транспортное кольцо, пересечение Ленинградского проспекта и третьего транспортного кольца, он называется «Ажурный», на «Динамо». Это проект чуть ли не, по-моему, 55-го года, достаточно конструктивистский, и американский стиль. Там. Это был очень такой знаменитый, интересный дом, он до сих пор, и кто знает «Ажурный», знает. Так вот, несмотря на то, что этот дом достаточно респектабельный, там кухни, самая большая, по-моему, 8 метров. То есть кухня 4-5 метров, это нормально. Вот, пожалуйста, вам просто взгляд, как сказать, устройство государства на жизнь человека в этом государстве. Как он сильно влияет на быт. То есть государство говорит, ты не должен проводить, у нас как бы такой строй, ты не должен проводить время на кухне. Поэтому дом, даже самый вот такой, извините меня, для уважаемых людей, строится с 5-метровой кухни. Потому что она тебе не понадобится.
Потому что ты будешь есть в кафешках?
Да, да, потому что...
В столовых?
Да, потому что ты должен питаться в столовых, в кафешках и во всем остальном. Ну, конечно, это мы сейчас говорим столовые кафешки. Тогда это немножко по-другому как бы и воспринималось, и называлось. Это что уж говорить о том времени, когда начались просто жутчайшая экономия, борьба с этими излишествами и всем остальным. Мало, мало, меньше и... Вот совсем пришли к тому, что у нас были однокомнатные квартиры по 30
метров. 709-й вот как раз-таки резюмирует. Просто люди тогда были проще, и у них не было таких запросов, как сейчас. Сейчас стали люди не очень простыми, поэтому и кухни нужны больше. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05 у нас на наших студийных. За окном суббота, это программа «Подъем», в студии Екатерина Звягинцева.
И Александр Капков.
Всем. Это мы.
Здравствуйте. За окном по-прежнему снег.
Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, давайте двигаться дальше.
Прекрасная... Теперь серьезная уже тема, да?
Конечно, серьезная. Раскачались, поговорили о житие-бытие, как говорится, о досуге нашем насущном, насущном и, соответственно, о том, как провести выходные, о том, как мы живем. Все это прошло хорошо. Теперь о том, какие новости. Давайте так, новостей, конечно, не так много, надо признать. И при этом они достаточно глубокие. Вот как выглядит, наверное, самая главная новость сейчас, наша московская. Предлагаю вам уткать и ее услышать, да, чтобы она не казалась такой совсем жесткой.
Это было ночью. Это было ночью. Да. Возле метро Маяковская, первая Тверская, Ямская улица. Ребята возвращались на такси, видимо, домой. Да. Очевидцы рассказывают. С молодыми, молодые люди с девушками. Молодые люди были пьяненькие, ну, понятно, вечер, с пятницы на субботу. Все отдыхают после тяжелой трудовой недели. Выпили, плохо им стало в машине на заднем сиденье. И это плохо отразилось на сиденьях. Таксист психанул, достал травмат и всю обойму в этих ребят. 5 выстрелов, говорят. Увезли на скорой, таксист скрылся, его пока не нашли. Вот такая история произошла ночью в центре Москвы.
А что значит психанул? Мне просто интересно.
Это психанул, вот я вот рассказываю, да. Очевидец так рассказал. Ну как ты разве не психанул, если всю обойму всадил в людей?
Нет,
которые еле два слова могут связать. Пьяненькие они.
Пьяненькие. Хорошо. Но скажите мне, пожалуйста, может быть, это вопрос к таксисту. Когда ты берешь нетрезвого человека... Есть ли у тебя какое-то понимание того, что человек пьяненький может повести себя, ну, некоторым неадекватным образом? Или это такая сразу защитная реакция сработала, раз он пьяный, то я, значит, сразу к нему с агрессией должен относиться, быть начеку. Если вдруг он хоть слово скажет, я должен его пресечь, хоть словом, хоть делом, как здесь вот сейчас. Или это все-таки что-то, ребят, ненормальное? Я считаю, что это ненормально, конечно, потому что...
Когда человек достает травматический пистолет и начинает стрелять даже в пьяного, беспомощного человека,
Пьяного, беспомощного, конечно, здесь не могу сказать, что это вот прям параллель и, само собой, подразумевающие какие-то вещи. Первый вопрос к пострадавшим. За что стрелял? А, подождите.
Просто так не стреляет, говорит.
Ну, ты же мне сказала, да, что он его же вырвало?
Да.
Да.
Я говорю, все последствия оказались на сиденье. Я, видишь, так аккуратно сказала.
Аккуратно. Да. Давайте так, нормально. Его вырвало, его стошнило, и, соответственно, все то, чем он закусывал, кушал, да, оказалось с желудком.
В салоне.
Да, оказалось...
Фу, Саня, не давай, спокойно. Даже прям самой сейчас
подступать. Ну давай, как сказать, как не вполне медицинскими, но более-менее бытово-медицинскими терминами, да? Его стошнило в машине. Все. Наверное, таксист сказал, что выметайтесь...
Убирай. Сам.
Убирай.
Съешь.
Что он еще может сказать? Он может сказать, нужно заплатить за химчистку.
Да.
Это вполне себе справедливо. Нужно заплатить за химчистку. Как это устроено в таксомоторных парках, я пока не могу сказать. Честно, не знаю. Но, допустим, просто вот вопрос к вам. Как вам кажется, если вас стошнило в машине? Интересно, есть ли разница или нет? Ладно, давайте пока просто. Если вас стошнило в машине, обязаны ли вы платить за химчистку? Вот оно что. 7373948. Опишите мне, пожалуйста, ваши размышления на этот счет. Возможно, у вас был практический опыт по этому вопросу. Ничего в этом стыдного нет, ребят. Давайте так. Бывает все. Может случиться все, что угодно. Правильно? И как-то опасаться сейчас каких-то описаний я бы на вашем месте не стал. Если есть практический опыт, еще лучше. Считаете ли вы необходимо оплатить химчистку в такси, если вдруг вас стошнило? 7373948. Я так полагаю, они же отказались наверняка платить, да? Пьяный человек скажет, да, давайте сами уберете, да, а мы пойдем. Как-нибудь так? Нет данных на этот счет?
Нет, на самом деле никаких подробностей нет. Известно, что один, кажется, находится в Склифе, а про второго вообще ничего не ясно, и про девушек ничего не ясно. Очень много таких, как это сказать, очень много пробелов. А в новости недостаток информации. Единственное, что вот известно, что таксист сбежал.
Таксист сбежал.
Ну, испугался, видимо, того, что он сделал.
Ну, видимо, он понимает, что он неправильно поступил. Здравствуйте, алло. Да.
Включайте приемник, вы в эфире.
Да, мы в телефоне, да, здрасте.
Здравствуйте, Борис, меня зовут. Вот я сам таксистом работал одно время, там, 5 лет назад. Да, и хочу сказать, что сейчас ситуация такая. Если заказ идет через диспетчера, то там какие-то вот эти вот нюансы, испортили машину или еще что-то, да, то это уже регламентируется через диспетчера. И, в принципе, таксист предъявляет такие жестокие претензии пассажиру, но он может не делать, он все равно свои деньги получит, и штраф за этот вот химчистку и так далее. А если ты берешь с рук, то это уже чисто твоя ответственность. Если тебе испортили машину, ты уже сам, уже твой страх и риск.
Поэтому а если это так... твоя машина, твоя личная, не арендованная машина?
А вот здесь тогда вы уже вначале упомянули такой момент, когда ты берешь с рук, и я сейчас этого тоже сказал, да, то ты должен адекватно воспринимать ситуацию, которая может сложиться в дальнейшем. Если у тебя люди пьяные, ты можешь понимать, что им может быть плохо, и они могут тебе испортить машину. Поэтому в данной ситуации лучше, может быть, и не взять этот
заказ. А сейчас вот берут вот как-то с рук? Мне кажется, сейчас уже у всех стоят эти приложения.
Вы знаете, я и ушел потом, в принципе, потом из такси, ну, там другое. Потому что сейчас огромное количество вот этих таксопарков, огромное количество машин, которые просто подключаются к таксопарку, да, ну, к диспетчерской службе и на своей машине работают. Вот, и здесь... Ситуация в том, что качество водителей, да, кто сейчас в основном работает, это люди, ну, не москвичи, скажем так, да, вот положа руку на сердце. И поэтому здесь самый главный критерий выбора пассажира – это как можно больше с него сорвать денег. И уже вот в этой ситуации пьяный человек, он воспринимается как возможность больше обогатиться. Пьяного можно больше денег взять, еще как-то.
Сдачу,
да?
Можно, дать и так
можно
далее.
Вопросы? Если, да. Ну, вы же говорите это все про заказ с рук, но ведь у нас очень многие сейчас, да почти все, работают через диспетчеров, а именно через уже интернет, ну как сказать, через агрегаторы.
Сервисы, да.
Да, там, да. Там это как устроено? Вот вы берете заказ,
вот,
допустим...
Смотрите,
да.
Я уже сказал, здесь существует два вида. Есть вот наш большой агрегатор, да, ну Яндекс, допустим, такси, да, к нему можно подключиться как угодно, вообще кто угодно может подключиться и работать. Да. А есть диспетчерские службы, у которых свои штаты машины, у которых свои определенные клиенты наработанные. И когда идет заказ от такого диспетчера, и вот я тоже там работал в таком, вот такой структуре, я даже не арендовал машину, то есть я как на работу приходил, садился в машину, принимал свою смену и ездил, выполнял заказы от диспетчерской.
Да.
И поэтому, если возникала такая ситуация, что мне испортили машину, мне там еще что-то сделали, да, то, ну,
я... Но это все проблемы таксопарка, это все проблемы таксопарка, и он должен там быстро ее почистить, чтобы вы продолжили работы, если она повреждена, он должен ее...
Там, да, там просто говоришь такая ситуация, что даже чуть ли не до того, что сняться с линии, почистить машину, но все затраты тебе возместит диспетчер,
да.
Вот в чем дело.
Да.
Это если ты работаешь с официальным диспетчером, с официальной службой, и ты, и машина находится в этом, как бы в этом, ну, то есть у многих парков, да, у которых есть свой штат машин, у них своя диспетчерская служба.
Так, это хорошо, так, а можно тогда пояснение, я прошу прощения, что перебиваю, тогда какие отношения у этого таксиста возможно, с кем, что он переживает лично подобную ситуацию, что он, как бы, переживает настолько, что достает оружие, угрожает, чтобы ему заплатили или за химчистку, и применяет его. То есть...
А вот здесь я считаю, что таких людей вообще нельзя допускать до...
Работы с людьми.
Хорошо, нет, по поводу психологии и психики даже в этом смысле я бы совершенно точно понимаю, что да, не допускать. Но как возможно устроены отношения, вопрос опять же сейчас к таксистам, у вас с кем-либо, я не знаю, с таксомоторным парком, с тем, кто вам поставляет заказы, что он понимает, что ему там не возместят. Просто вот ситуация, когда человек работает в таксомоторном парке, она предельно ясна. Не твоя машина, не твои проблемы, не, ну, вообще, ты просто человек, который занимается профессией водитель. Все остальное тебя не касается. Если вдруг что-то случилось, ты звонишь в свою контору, говоришь, какие-то проблемы, контора тебе говорит дальше, что делать. И он говорит, приезжай в таксомоторный парк, поменяем машину, это поставим в ремонт, на мойку, на химчистку, на диагностику, куда угодно, тебе дадим другую, поедешь работать. Либо, грубо говоря, все, снимаешься с линии, съезди, сделай прямо сейчас химчистку за свои деньги, да, там, в ближайшем месте, чтобы не пахло и чисто. Приедешь вечером со смены, мы тебе денежку вот дадим наличным, все, никаких проблем. Какие должны быть отношения? Да, какие должны быть отношения у таксиста с кем-либо, я даже здесь вот боюсь предположить, а с кем они могут? Ну, вот с таксомоторным парком или почему человек вот так вот может реагировать? Допустим, требовать это с клиента, да? 71-я, Дайнека Вера пишет, ребенка стошнило в такси, добавили 200 рублей к счету, без проблем. 200 рублей это вообще что-то номинальное, если честно.
А Николай пишет, то есть, что он тоже такое? Таксист, и был такой случай, просто все, фотографируешь загрязнение салона, отправляешь фотографию агрегатора, стоимость химчистки возмещает полностью, единственный минус, просто тратишь свое время, вот как ты и говорил.
Ты говорил. Ну да, то есть потому что тебе возвращат, например, там, ну, через неделю, да, через месяц. Ты же не можешь ждать.
Ну и при этом ты должен сам доехать.
Прямо сейчас,
прямо
да.
сейчас поехать, почистить машину, вместо того, чтобы взять еще несколько заказов.
Ну, слушайте.
День потерян.
Слушайте, ну это то же самое, что попасть в аварию. Простите меня.
Да.
День потерян, то, что вы же, попадая в аварию, даже если виновник не вы, вы же не выходите с травматом и не говорите, я таксист, мне нужно возмещать, давай, и все остальное. Но ведь это то же самое, как мне кажется. Здравствуйте, слушаем вас, алло. Да.
Алло.
Да-да, говорите.
Здравствуйте, это Алексей.
Да, Алексей.
Вы знаете, тут дело, наверное, в менталитете. То, что у нас водители, в Москве водители работают в основном в среднеазиатских республик, либо с Кавказа.
Давайте вот прямо вот здесь я вам скажу, ведь мы не знаем, кто этот водитель. Он сбежал.
Не знаем, да.
Мы не знаем...
Но я к чему говорю? Возможно, у него исламская вера. Они не приемлют алкоголь. А тут у него такая разыгрывается на заднем сиденье драма целая. И, возможно, у этих ребят, которые ехали, денег не так много было. У них было только на такси, понимаете? И тут возник Авкли. То есть у него неприязнь, которая была вложена ему с детства... То есть алкоголиков они не принимают вообще, исламский мир, понимаете?
Но он же может отказаться вести его в самом начале, даже если это...
Вы знаете, сейчас большая конкуренция, то есть он был согласен, тем более в вечернее время, чтобы довести, за что-то заработать в начале.
Ну, слушайте, ну тут такой компромисс, на который получается, даже вот исходя из ваших соображений, человек идет сам с собой. Одно дело заработать, другое дело взять человека, который тебе изначально неприятен, ну, из всевозможных соображений. Хорошо, ладно, допустим, давайте с таксистами... Более-менее все понятно. То есть мы как бы видим точно, что здесь нет никакой системной проблемы. То есть наш мир нормативы, правила работы таксомоторных парков, агрегаторов, самих таксистов, они не пропустили, они пропустили как черного лебедя эту ситуацию, да, то есть нет никакой системной ошибки. Просто есть человек психически неуравновешенный, который не может...
Может, у него день не задался с самого начала? Может, ну, его женщина бросила?
Ну да.
И тут еще и этот наблевал на заднем сиденье.
Системного подхода, как бы здесь...
все, последняя капля была.
Скажи мне, пожалуйста, вот подобный акт агрессии, он как-то ложится в твоей голове комплексно, или он все-таки у тебя выбивается исключением?
Я не могу вообще понять, как можно стрелять в человека.
А рубить топором?
И это тоже.
Коктейль Молотова в человека бросать?
Не могу понять.
Ножом ребенка резать? Вот это все в общем контексте, оно как-то вот тебе о чем-то говорит, нет?
Мне кажется, ну, люди стали злее, если только так.
Ты пыталась найти причину, возможно, ну, ты как, вот если ты говоришь, что смотри, люди стали злее, почему?
Если взять, ты берешь две разные темы, все-таки там школа и подростки, да?
Да.
А здесь уже взрослый человек.
Хорошо, нет, я без проблем, я хочу вернуться, потому что действительно нападение в школах, я говорю во множественном числе, потому что так оно и есть.
За эту неделю только
да.
Несколько случаев.
Но это то, что должно заставить нас задуматься. Это не вот этот таксист с травматическим пистолетом. Дорожные разборки давно стали таким маркером агрессии. Не знаю почему. Ну, возможно, потому что агрессия, нервы одного человека накладываются на, в принципе, нервную обстановку, которая почему-то вот у нас на дорогах присуща. Но мы точно понимаем, что нервной обстановки не должно быть в школе, да? Там имеет роль, играет роль только нервная обстановка внутри самого одного человека. И это выходит на передний план. И я понимаю, что это как-то очень сильно выходит. То есть как-то это подросткам, как мне кажется, становится то ли доступнее, то ли откуда-то взялась мысль, что подобное возможно. Ну, то есть как бы вот, как встать с утра, пойти в школу, только взять с собой нож еще и
топорик.
сделать это там... Планомерно. Вот что самое, понимаешь, для меня удивительное. То есть таксист выходит с утра на работу...
Берет с собой травмат.
Понимаешь, я могу положить, да, что он берет его с собой, но он кладет его с собой в карман, в данном случае, не с мыслью о том, что сегодня я расстреляю человека.
На всякий случай.
Ну да. Но это то же самое, там, кто-то возит биты, кто-то что-то. Я этого не понимаю. В моей машине ни в одной никогда не было никакого средства защиты. Жалел я когда-нибудь об этом? Ну, может быть, раз за все время, да? Тем не менее, если кто-то вот подобным занимается, я уверен, каждый человек, который садится в машину, в машине, которая лежит бейсбольная бита, он не садится с мыслью о том, что сегодня я проломлю кому-то колено. А тут присутствует такой параметр, одно условие, которое меня достаточно сильно поражает. Человек, подросток, просыпается с утра с мыслью о том, что он идет в школу убивать. И, возможно, прощаться со своей жизнью.
Психология подростков. Здесь уже другое, Саш. Здесь подростки, это такая, начиная, я не знаю, с 13 до 18 лет, это, мне кажется, такая опасная категория ребят, которых просто непонятно, что в голове. И у меня был однажды случай, мне было дико страшно, потому что я не знаю, что от подростков ждать. Я шла по улице, это был день, и строительные леса завешаны, и ты, с одной стороны, забор, ну, вот такой коридор, когда выставляют, да, я иду по этому коридору, день, и почему-то никого нет в том районе. Идет толпа подростков и окружают меня в этом коридоре. И мне дико страшно. Я не знаю, что они сейчас со мной будут делать. И так мы стояли. Они ни на что не реагируют. Они просто у кого-то сработала здравая мысль, типа, отпустить ее. Это день, и никого нет. Я не понимаю, как так. Где-то, ну, минут 15 мы так стояли. Было страшно. Я не понимаю, что в голове у подростков. Я не знаю, на каком языке с ними разговаривать. И я не знаю, в какой момент у кого что перемкнет. Вот, перемкнуло в моем случае в хорошую сторону. Там у кого-то рассудок здравый, я не знаю, заработал. Было страшно.
у тебя есть какое-то ощущение того, что вот начинается какая-то комплексная проблема, которая требует некоторого вмешательства? Единственное, что я вижу, вот пока, потому что, честно вам скажу, для подобного осознания не хватает вот недели, да, даже меньше недели. Единственное, что я вижу... Кто-то здесь писал, там, посмотрите материалы по поводу Колумбайна. Слушайте, я просмотрел их все. Я просмотрел их все, в том числе на английском языке. Ты помнишь эту школу в Америке, да, в 99-м году. Да. И, соответственно, да, я почему-то, не знаю, даже с удивлением для себя, потому что я-то парень молодой вроде, хотя, может, кто-то скажет, что заскорузлый и консервативный.
Ты не знал эту историю?
Нет, я знал, конечно же, ее, но более подробно, опять же, изучил вот вновь. Я понял, что доступность подобных материалов, черт, она для подростка, особенно неуравновешенного, может сыграть в минус. Может. Но при этом я точно понимаю, что запрет подобных материалов...
Еще хуже.
Да, ни к чему не приведет. И при этом тут же я понимаю, что в моей школе, когда я учился, да, не было интернета и не было Ютуба. И если бы даже я захотел, я бы не нашел Колумбайна. Я бы не знал о том, что, оказывается, были такие люди, у них были такие мысли, и у них были такие действия. Понимаешь? То есть как-то я вот для себя понял о том, что вот если бы человек подобный, неуравновешенный, был бы в моей школе в мое время, возможно, он бы не случился. Он бы случился где-то позже, не вопрос, возможно. И может быть, он случился как-то бы иначе. Он случился бы в грабеже, в разбое, он случился бы в каком-нибудь стрессе на работе или еще где-то. Может быть, это было бы трагедией одного или двух человек, а не трагедией, да, там, массовой. И это пожалуйста. Но в школе этого бы не произошло, потому что тогда просто не было возможности об этом узнать и не было возможности воспринять это... Не хочется сказать на веру, воспринять это за нормальность какую-то. Потому что когда человек знает, что вот они были, вот так случилось, и он это гораздо живее себе представляет. То есть он понимает, что в жизни такое возможно. Когда он не знает о том, что в жизни такое возможно, он дико сомневается. То есть он должен быть первым. Это нужно быть совсем повернутым человеком, как Брейвиком, да? Угу. Чтобы как бы сказать себе, да, я сделаю это. Понимаешь? А здесь, например, да, что-то это кто-то уже делал, оказывается, а что я тоже сделаю? И здесь я понимаю, черт, я не хочу, чтобы дети смотрели подобные фильмы. Не хочу. Не хочу, чтобы они знали об этом. Потому что, ну, как бы, говорить в нормальном, адекватном режиме, да, там, с человеком неуравновешенным, как мы вот сейчас выясняем, не получится. Просто нужно как-то вот ограждать.
Убирать.
Да, совсем точно ограждать.
Смотри, история, если мы берем школу в Улан-Удэ, и история, которая произошла вчера, я почитала интервью с девочкой, с одноклассницей вот этого мальчика, который все устроил. Говорят, что их там все-таки трое было, двое ему помогали организовывать все это, а он один сам с топором и с коктейлями Молотова пришел в школу. Так вот, его вдохновила другая история, не Колумбайн, а история парня...
Наша же,
из подмосковной Ивантеевки. Когда парень пришел с кухонным топориком, тоже разбросал петарды и устроил резню. Говорят, вот эта девочка рассказывает, что парень был достаточно таким тихушником, не было у него каких-то конфликтов ни с одноклассниками, ни с учителями, но вот эта история ивантеевская почему-то его сподвигла на все, и он даже оделся так же, как тот парень из Ивантеевки, тоже камуфляжные штаны надел. Он говорит, никогда так в жизни не приходил в школу. Вот это внешнее подражание.
Это поощрение отсутствия фантазии, я бы сказал. Вот эти вот все приметы, я оделся так, еще что-то. Это все говорит о том, что человек в этом возрасте не готов сделать что-то сам. Посмотрев на кого-то, готов. Он увидит там, как одеться, он увидит, что говорить, он увидит, как себя вести и все остальное. И это его немного, не то чтобы мотивирует, задает, я бы сказал. Если бы у него не было такой возможности, я вас уверяю, он бы не стал этого делать. Он бы не знал. И у него, возможно, не хватило бы духу, не хватило бы знаний. То есть, опять же, повторяюсь к той мысли, которую я уже сказал, для того, чтобы ему это совершить, ему нужно гораздо больше было бы проделать внутри себя работы, переступить через себя, чтобы это сделать.
То есть ты предлагаешь все подобные вещи, и даже вот та история, которая произошла вчера, никак, нигде в сети, нигде, то есть то, что даже сейчас мы обсуждаем, этого не обсуждать, этого нет. Что ты предлагаешь? К чему ты ведешь?
К сожалению, у меня нет предложений сейчас. Вот, вот я о чем. Есть мысли на этот счет, и как бы обсуждение продолжается, и обсуждение, как сказать, анализ продолжается. Абсолютно точно нет. Ты не запретишь это. Ни в сети, ни еще где-то.
Ну, вот, потому что ты начнешь запрещать, тебе больше желания возникнет это искать.
Запрещать ты начнешь, я не важно. Если ты как родитель будешь там, не знаю, запрещать. Ты купил ребенку смартфон. Что ты ему запретишь теперь? Эй, родитель! Понимаете? Я смотрю на некоторых родителей, которые переживают, что их дети будут, извините меня, слоняться по подъездам. Я просто, не, я не разговаривал с ними на этот счет, просто я таких знаю. Я говорю, эй, какие подъезды? Алло, вот здесь у него вся опасность. Да, вы сами ему купили главную опасность. Не подъезд сейчас, не подворотня, не улицы. Вот ваша опасность. Вы ему сами ее купили и отправили с ней в школу. Это смартфон. Там у него все опасность. Он там видит, как надо себя вести, что надо делать, что это модно, что это круто, как можно выпендриваться. Не надо себя вести теперь в школе как-то. Можно записать себя на телефон. И вот, пожалуйста.
Создать канал в YouTube, все.
Да, но, к сожалению, это просто наводит на мысли о том, что если кто-то вдруг скажет, что надо запрещать YouTube, сразу это человек идиот какой-то, да? Если я скажу, что надо запрещать подобные ролики и распространение, там еще что-то, надо отслеживать их, блокировать, ну, я тоже отнесусь к себе как к идиоту. Это неправильно. А вот как-то возможно, менять отношение, в принципе, к воспитанию со стороны родителей, естественно.
Здесь уже родители, да, играют роль. Потому что, ну, с подростками нужно разговаривать. И это очень тяжело. У меня есть несколько подростков, друзей, детей. Очень тяжело, но с ними надо разговаривать. Вот прям вот насильно, я не знаю, создавать какие-то искусственные домашние, какие-то совместные дела. Их нужно вытаскивать. Нужно вытаскивать из компьютеров, из смартфонов. И я даже не знаю, что страшнее, подъезд или смартфон сейчас, или компьютеры.
Да какой подъезд, конечно. Я тебя умоляю. Смартфон в 1000 раз страшнее, вы понимаете? И не излучением он страшнее. Он страшен информацией. К сожалению, видите, я сейчас такие вещи говорю, просто сейчас скажу, что цензура, все, информация. Нет, я журналист, и я понимаю, что информацию никоим образом нельзя перекрыть. Когда человек получает вследствие технического прогресса огромное количество каналов информации, все, здесь уже не перекроешь. Здесь надо как-то уже, ну, самим родителям, возможно, регулировать это. Взрослый человек сам может регулировать. Ты же, когда ищешь новости, ты же понимаешь, где бред, а где нет. Ты знаешь, где искать новости хорошие, а где, ну, ты можешь найти новости откровенно плохие, правильно? И ты, как взрослый человек и профессионал, ты понимаешь, туда я не иду. Если я расскажу новость оттуда, я подставлюсь. Да. А отсюда я возьму новость, это будет хорошее. У ребенка, к сожалению, этого нет. И надо объяснять, наверное.
Ну, смотри, из последних новостей по Бурятии, что в каждой школе в Бурятии появится психолог. Вот теперь где взять столько психологов?
Продолжим об этом разговор после новостей. Продолжаем. 10:35. По психологу в каждой школе? Каждому ребенку?
Да, психолог появится в каждой школе в Бурятии. После вчерашней истории в Улан-Удэ об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
У тебя был в школе психолог?
Не было.
У меня был.
Нет. У нас...
Только никто не знает, как он выглядел и как ее звали.
У нас была такая медсестра.
Ну, медсестра и психолог, и, наверное, может быть, у нас даже был...
И трудовика я не знала, как выглядит у мальчиков, потому что они все время прогуливали.
Ну, как бы, ладно, к вам меньше вопросов по поводу трудовика у мальчиков. Я к тому, что психолог замечательный. У нас тоже был психолог, к которому, возможно, мы заходили даже один раз за все 10 лет. Да?
Ни тестов никакие не делали, да, не проходили, ни цвета там никакие.
Может быть, конечно, моя память сейчас меня подводит, но мне кажется, что нет. Это к вопросу о том, что, наверное, одной из больших проблем в этом вопросе, конечно же, это не рамки металлодетекторов, это не Ютубы с распространением всевозможных роликов, а, наверное, номинальность и формальность подхода к подросткам, к их психологии и к их проблемам.
Знаешь, я что вспомнила? Извините, я перебью.
Да.
История. Почему-то вчера, вот когда все это произошло, я стала читать про этих мальчиков, ты смотришь на фотографии подозреваемых, детские лица.
Абсолютно.
Абсолютно детские. Мне даже кажется, светлые глаза. Где-то, может быть, запуганные. Но нормальные ребята. История в Перми. Тоже нормальный парень. Читала про него. Большие какие-то надежды в физике подавал. Но что-то...
Да, нет, там уже битый пиксель был.
Но там потом уже он стал битым пикселем.
Видео, когда ему 11 лет, вы видела?
11? Где он курит?
Не-не-не, где он курит и перед компьютером сидит?
Да.
Нет, это видео свежее, 11 лет, когда он еще там прям парняга, ну, 11 лет.
Вот, этот, вот это видео.
Какой 11, ему там 9, что ли? Что это какой-то третий класс, что ли, или четвертый там? Нет, не видела?
Тоже?
Нет, с того момента, я тебе говорю. Нет, там, вот. К сожалению, когда ему 16, на видео, где он и наркотики принимает,
я считаю,
да, какие-то,
что
еще что-то.
Каждого просто ребенка нужно занять делом. Так вот, я вспомнила фильм. Я, честно, друзья, не помню название. История на реальных событиях про бегуна, а потом. Парень был оторва, редкая оторва. Он родился в, селе, в семье итальянских иммигрантов в Соединенных Штатах. И да, начало фильма с того, что он сидит, пьет как будто бы молоко, да? А он пьет водку. Ему где-то лет 9-10.
Заводной апельсин вспомнил сразу.
Он ведет себя просто неуправляемый человек. И тут он, оказывается, и он все время убегал там от полиции, еще от кого-то там. И он, оказывается, хорошо бегает. Но за него взялся старший брат. И вот он прям из него сделал олимпийского чемпиона по бегу в легкоатлетике. Вот. И я просто считаю, что нужно каждого ребенка чем-то просто занять. Вот чем-то физическим трудом. Вот именно физическим. Чтобы они не сидели в компьютере, не играли, ну ладно, в шахматы пусть иногда, но именно физический труд вот как-то вот надо вот серьезно занять. Чтобы они там, я не знаю, мебель собирали, там, дом колотили, там. Я не знаю, что это, что-то, что вы они делали.
Давайте так, я хочу узнать у вас, какая мера, по вашему собственному пониманию, будет наиболее действенной вот сейчас. Сейчас достаточно стрессовое время, надо понимать, для всех, для нас. То есть мы тоже такие, типа, о, что случилось? И, к сожалению, не хватает времени пока все проанализировать, ну, по крайней мере, у меня. Ну, возможно, мне не хватает опыта, знаний или еще чего-то, да, но мне не хватило еще. Я единственное, мысли свои уже вам рассказал, единственное, что я хочу, как мне кажется, обратить внимание на что? Неформальный подход к ребенку, к его занятию, к его существованию, а особенно к его проблемам, мне кажется, вот сейчас это наиболее правильный путь. Объясню почему. Потому что у нас, у взрослых, есть некоторое понимание, абсолютно ошибочное, что у ребенка проблем нет, не может быть.
А у них еще
да
больше проблем.
Да какие у тебя там проблемы, скажет взрослый, да? Оценку поставили. Ой, я тебя умоляю, плохую. Я что-то там посмотрели на тебя криво. Ой, да какие это проблемы, да? То есть, к сожалению, у взрослых это наблюдается. Даже у нормальных. То есть я же не говорю про какие-то плохие семьи, да, там, неполноценные, где там мать пьет или еще что-то. Даже в обычных нормальных семьях существует такое. Взрослый родитель считает, что ребенок не может находиться в какой-то проблеме. Понятно, с высоты взрослого полета это, да, не проблема. Раз-два, и ты ее решил. Но для ребенка ничего хуже в данный момент не может быть. И для него может жизнь закончиться после какой-нибудь оценки или еще что-то.
Я вспоминаю себя в 12-13 лет. Это знаешь, какие были проблемы?
И родители должны помнить об этом. И никогда не относиться формально к этим проблемам. Это же касается и ко всему остальному. Никаких формальных психологов. Никаких формальных занятий. Только для того, чтобы отдать данные в департамент образования или еще чего-то. Я понимаю, может не хватать времени, но мне кажется, именно здесь главная проблема. Если вы считаете иначе, позвоните, расскажите, как. Так, рамки металлодетекторов, бойцы Росгвардии специального назначения.
Закрываем YouTube.
На каждом этаже, закрываем YouTube, не знаю, ставим начальника органов службы исполнения наказания на место министра образования, там, я не знаю, как угодно, но скажите, как еще? Я понимаю, моя формулировка, возможно, расплывчатая и не какая-то прям конкретная.
У меня вот физический труд.
Физический труд у Кати, да. Каждому школьнику по физическому больше уроков труда.
Не труда. И у нас это все спускается с рук, эти труды. Я же рассказывала в школу. Я не видела трудовика у мальчиков ни разу за все 10 лет, как ты не видел психолога.
Ну да, у нас тоже был формальный труд. Он был, я помню, даже преподавателя. Ну как преподавателя? Это был преподаватель физкультуры у нас.
Совмещал, да.
Да, да.
Две позиции, две ставки.
Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот я не согласна, по-моему, ни с кем. Физический труд. Рядом должен быть человек, а не физический труд.
Как вас зовут? Психолог. Простите, пожалуйста.
А?
Как вас зовут?
Меня зовут Екатерина.
Екатерина, у нас не так много времени, чтобы вот не прям вот нам оппонировать. Интереснее всего услышать ваше мнение.
А вот я знаю мнение, что занимаются детьми организованной преступной группировкой. Это вы тоже знаете. Распространяют насильно в школах наркотики. И все это знают. И во всех школах. И не только в Перми, а и в Москве то же самое. Не занимаются. Самое главное, не занимаются. Вообще, это, я не знаю, как это называется. Это, ну, уничтожение. Уничтожение народа со школьников. Кстати, яблочники очень занимаются школьниками. Вот группа.
Спасибо большое. То есть, грубо говоря, человек считает, что есть определенное влияние и давление со стороны криминального мира на школу, на подростков. Замечала?
У меня в школе не было. Может быть, и было, но я как-то этого вообще не видела и не знала. И я росла в 90-е годы, в жуткое время, как мне сейчас кажется. Тогда этого не казалось, все было спокойно. Мы вообще не было никакого... Я не знала о существовании наркотиков.
Да.
А потом уже, ну, нам рассказывали, что есть такое, да, что это с нами... Мне повезло с учителями. С нами... У нас не было психологов, но у нас была супер-классная, классная руководительница. Угу. Она проводила не какие-то за деньги, там, ей это не надо было, никакие не отчеты. Она просто нас оставляла после классов и просто разговаривала с нами. Разговаривала, какие-то конкретные истории она брала. До сих пор помню, вот именно про наркотики она нам рассказывала, как все это происходит и так далее. Она с нами общалась, начиная ну, вот, с 13 лет до 17. Каждый раз у нас проводились такие внеклассные мероприятия. Она просто с нами разговаривала, узнавала о наших проблемах.
Давайте пойдем дальше.
Вот.
Здравствуйте.
Но вот такого...
Как это, музыка там? Побольше ваших предложений по поводу того, на чем нужно сконцентрироваться в решении этой проблемы. Вот сейчас, да, когда такое стрессовое, по моему мнению, время, когда мы еще точно не знаем, что делать. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да.
Меня зовут Сергей, ну, я работаю преподавателем в ВУЗе.
Да.
Ну, со вчерашними школьниками.
Да.
Ну, во-первых, у нас уже много лет в институте нет распределения после окончания. То есть у них нет цели, куда они пойдут дальше. То есть как бы они родине не нужны.
Так.
Нормально.
Можно я вас все-таки немножко к школе передвину? Потому что, да, мы понимаем, вы преподаватель в ВУЗе, но, может быть, как вы говорите, у вас есть и коллеги, которые в школе работают. Потому что сейчас все-таки вопрос о не тех людях, которые в 23 года выходят из института, а тех людях, которые еще, ну, практически ничего не знают, а проблемы имеют столько же, сколько и любой взрослый. 10 лет им. Да, спасибо. 7373948. Просто хочется больше услышать.
Конкретики. Людей.
Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Я вот хотел бы сказать, что в наши дни мы, по сути, вступили в принципиально иную информационную эпоху. И если брать вот раньше, как, наверное, дети росли, то не было такого просто сумасшедшего количества информации. Поэтому и меры должны быть соответствующими. То есть в школах, в других каких-то заведениях детям нужно заранее, их нужно информировать о том, что... Сейчас существует большое количество информации, в том числе и негативной. И ее надо как какие-то...
Ну, в общем,
ну да, то есть нужно ее фильтровать, нужно обучать этим методам, мне кажется, с самого детства. Потому что мы, сколько бы мы не запрещали YouTube, сколько бы мы вот такие вот, по сути, не боролись со следствием, мы не сможем в корне поменять эту проблему, потому что есть всякие VPN и чего только нет. То есть надо вот на таком каком-то методологическом, может, уровне работать.
Какой-то хоть вот малейший метод, я не знаю, не пропускать в школы, допустим, смартфоны, я не знаю.
Ну а как? Здесь уже родители должны как-то держать связь с детьми, я не знаю.
Да, честно, я...
Если мы вспомним даже школу вчера, именно первые приехали на место происшествия родители. Не полиция, не медики, не Росгвардия, никто, а родители. А если ты запретишь смартфоны в школу, ну как, даже родители не приедут помогать.
Да, чаты в WhatsApp с преподавателями, это, конечно, сейчас такое самое оперативное. Никакие классные собрания не нужны. Как это было? А родительские собрания?
Родительские
собрания. Здравствуйте, алло.
Добрый день, здравствуйте. Денис Балашиха.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот пока мы идем, живем в стране, на знамени которой написано слово «либерализм», нам ничего не поможет. У нас будет ювенальная юстиция, нам ничего не поможет.
Вот чуть больше конкретики. Чуть больше конкретики.
Чуть больше конкретики, вопрос. Хорошо. Добро. Значит, вот по поводу YouTube. Нельзя его запретить. Это нарушение прав человека. Допустим, заниматься спортом. Человек имеет право не заниматься спортом. Пока государство не возьмется в интересах своего развития, своего выживания за всю политику внутреннюю, ну, идеологическую, в том числе социальную, серьезно, только серьезно, до тех пор у нас будут вот такие случаи. Еще я хочу сказать, я согласен с ведущей. У нас в полку был командир, он говорил так: вот снег выпадает, нужно чистить снег до бетона на плацу, плац большой, чтобы солдаты приходили и ни о чем не думали, вот, ложились только спать. Все, их выматывало это, ни о какой дедовщине, ни уставщине. Было в дивизии 5 полков, в нашем полку проблем не было. Была такая идеология в полку. Вот в том числе боролись с неуставщиной, ну, условно говоря, косвенно, вот таким вот образом. И еще я хочу сказать следующее, что вот эта информация выходит о тех таких событиях трагических для чего? Для того, чтобы в том числе старшее поколение подвело каждый в себе черту определенную. Все, мы уже живем в другой стране, и ничего с этим не сделаешь. Я думаю, что вот таким вот образом население, определенный возрастной слой, он вышибается из вопросов, ну, сопротивления погибели, условно говоря. Вот так вот.
Да, спасибо большое. Интересное предположение, с которым соглашается твой слушатель. Надо занимать ребенка, да, ты говоришь, физическим трудом.
Ну, смотри, конечно, не физическим трудом.
Надо занимать в принципе, чтобы у него не хватало времени.
Детям нужно больше кружков, нужны какие-то скаутские отряды. Это правда. Вот, например, мой возраст. У меня не было времени на что-то думать... Не было у меня смартфонов тогда, да, в моем детстве. Но были подъезды, которыми тоже все пугали. Но у меня не было времени, потому что я заканчивала школу, я шла в художественную школу до 9 класса. А вот 10-11, когда мне уже нечего было делать, вот все, скатилась учеба, начались какие-то там тусовочки, а нужно просто занимать детей. Никто не будет готовиться к ЕГЭ, если... Я считаю, что чем больше человек занят, неважно, ребенок, взрослый, тем больше он всего успевает. Вот так.
Я вспоминаю себя. Ну, сколько в 9 классе тебе лет?
15.
15. Ну да, может быть, это не 10 лет, 15. Но делали взрывпакеты, покупали селитру, ходили на какие-то заброшки, что-то ломали, что-то взрывали, из чего-то стреляли. У кого-то даже были серьезные инструменты для этого, да? Казалось бы, вот проблема наклевывается, да? Парни ходят, что-то взрывают, что-то химичат. Не знаю, ну, вроде нет проблемы. Нормальный вроде человек-то вышел, да? Как в школу гранаты не приносил, да? Но это все было.
А с тобой родители общались, разговаривали? Или, может быть, у тебя были какие-то, ну, другие учителя с тобой общались?
Не могу сказать, что это было, знаете, вот что-то вот... Ах, у меня были такие родители, они так вовлечены прекрасно, меня всегда поддерживали, или какие-то прекрасные педагоги, которые тебя наставляли просто, ты их уважал безмерно, ты, слушай, обычная школа на окраине Москвы, просто, никаких тебе лицеев, никаких нет самых, у нас директора посадили после того, как я вышел, из-за того, что у нас ни телевизоров, ничего не было, обычная школа.
А деньги были на это, да?
Ну, у нее, да, не у нас, да, ну, просто, да, как бы, она там скрывалась, что-то, просто, чтобы вы понимали, да, никакая-то что-то не элитная, да, то есть, обычные ребята, заброшка рядом вот стояла, как бы, ну, там, через две улицы.
А про элитные школы я тебе как раз могу рассказать, у меня знакомые в Москве заканчивали элитные школы, парочка у меня есть таких, вот они рассказывали про наркотики и про ад и холивар, который творился,
ну, у всех свой
у них
уровень.
На тусовочках, чаепития как проходили.
Слушай, ну, у всех свой уровень. У нас тоже чай появлялся в коробках в 10-11 классе. Я не скрываю здесь. И есть некоторые, это не одноклассники даже, это те, кто учились младше меня. Я знаю двоих, которые присели за это дело. Ну, тут... Наверное, просто я должен сказать, что...
Не знаю, как это, видимо, это должно как-то пережить. Здесь вспоминали Соединенные Штаты, наши слушатели, что там есть целый штат психологов, но история со стрельбой там случается периодически. То в университете постреляют, то в школе и так далее.
Да, а в США они есть, а проблемы те же, только у них еще и оружие доступнее. Ну да, кстати, у нас надо сказать, что оружие прям совсем недоступно. То есть, да, как вы видите, у нас это все какие-то ножи, ну то, что можно купить в переходе просто. Угу. Любому пацаненку можно купить,
знаешь,
в переходе.
Ну знаешь, шариковая ручка тоже может быть оружием,
да,
смотря в чьих руках.
Да, да. А куда вышел с 84-го? Ну вышел из школы, в смысле, не дурачком. А у нас силовики точно-точно стреляли, взрывали. Вали, Карбид, Самопалы, и ничего, все нормально.
Карбид помню.
Слушай, ну такое вот, понимаешь, вот с одной стороны очень двоякое, особенно в свете последних событий, да, двоякое утверждение. Ничего вроде нормальный, да, а грубо говоря, первый вопрос, а кто докажет, что вы нормальный, да? Ну как бы нет, вроде невролог выдал мне справку, сказал, что я могу управлять автомобилем.
Все хорошо, мама меня проверяла.
А с другой стороны, получается какой-то очень опасный субъективизм, типа, а где проходит грань? Вот где нормально то, что пацаны на стройке взрывают селитру, а где ненормально, что человек увлекается, допустим, колумбайном? Как отличить, допустим, возьмем меня, который на этой неделе просто не вылезал из всех этих материалов по поводу агрессии в школах, да, и взять того же самого подростка,
который тоже все это изучал.
Который тоже все это изучает. Я вот, почему я завтра, допустим, не пойду этим заниматься, а он пойдет? Или наоборот, почему я делаю это как журналист и понимаю, что это как бы не меня никак не вдохновляет, не мотивирует? И как узнать по ребенку, который сидит? Давайте так, Льву 16 лет, да? С ним все в порядке, он не умер. Льву 16 лет. Сознательный возраст для запроса информации, любой. В том числе вот такого рода криминологической, исторической. Покажите мне двух парней, которые будут сидеть и изучать это. Как я могу определить, один изучает это из своих каких-то целей, а другой сидит и хочет понять что-то, познать. Да, не про динозавров он читает, я понимаю. Не про то, как построить самолет или как полететь в космос. Но вот я что должен сказать? Нет, это нельзя вам читать. Это запретные данные, ни в коем случае. Ну как ты это определишь? 16 лет, он уже может. В 16 лет можно построить самому автомобиль. Они в 13 лет начинают сами ремонтировать карбюраторы. Ну мы, по крайней мере. Ну как-то что-то там подкрутить. Ладно уж. Ну да, просто как эту грань тогда, простите меня, и где нарисовать? 7373948. Здравствуйте, алло. Да. Алло.
Спасибо большое. Престижная школа. 5 лет, 5 дней английский язык, и дети, значит, учителей в некоторых бросаются бумажками, стреляют бумажками. Я не могу. Вы знаете что, надо разделить девочек от мальчиков. Вот я училась, когда мы отдельно от мальчиков учились. Вот поставьте эту, пожалуйста, задачу, отделить мальчишек от девчонок. Спасибо.
Сделать раздельную школу, как в царской России, да? А потом они встречаются на балах.
Зачем вам определить какие-то грани? Зачем нам... Ну, мне показалось на какой-то момент, что... Не, в том-то и дело, что как бы грани не отличить. Да, я об этом и говорю. Их не отличить, и у вас это не получится, и как бы не старайтесь это сделать. 100%. Какое важное... А, по поводу бункеров. Кто-то предлагал не делать из школ бункеры... А может
это
быть,
Кузнецова, это вчера вечером уже пришла новость.
Это министр образования?
Нет? Это да. Детский омбудсмен.
А, детский омбудсмен, да. Хорошо.
Она сказала, не следует преувеличивать роль охранных мероприятий после серии происшествий. Кузнецова подчеркнула, что прежде всего нужно избегать крайностей, не сосредотачиваться на блокировке, запретах, выстраивании оборонительных мероприятий. Это, конечно же, важно, не пренебрегать этим, да, безусловно. На 100% нельзя, но и говорить, что это панацея, тоже неправильно, сказал детский омбудсмен. И что, по ее мнению, что следует принять конкретные региональные меры. Вот что такое конкретные региональные меры? По обеспечению безопасности в школах, общая... проанализировать существующие методы профилактики со стороны социальных служб, обеспечить детей интересным и позитивным контентом в интернете. Интересным. А что для ребенка сейчас интересный и позитивный контент? Если для маленького ребенка ты понимаешь, что Маша и Медведь это интересный,
да,
позитивный,
да,
контент.
Да.
А для ребенка в 13-16 лет?
Ну, к сожалению, для ребенка в 13-16 лет интересный контент – это запрещенный контент.
Да.
Это эротика, это криминал, это любой запрет, любое ненормальное, ну, как сказать, выбивающийся, и как бы, и вот это, да, вот это для него интересно, и это ему давать, потому что иное его не будет заинтересовывать, понимаете?
Джеймс Борш пишет, что это здравая мысль разделить мальчиков и девочек, а то у них гормоны закипают и совсем мозги отключаются. Может быть, кстати.
Да, 79-й, значит, в советское время были школы, было время, когда школы были раздельны. Передачи про автомобили. Мне, конечно, это льстит некоторым образом, и я бы с удовольствием этим занимался, но я вас уверяю, опять же, не всех это заинтересует. Не всех. Меня бы это не заинтересовало. Давайте так, откровенно. Меня бы это не заинтересовало в школе. Вот нафиг оно мне надо. Честное слово.
Мне тоже.
Ну вот, ну ладно, ты девочка. Я пока еще не слышал, чтобы девочки стреляли даже в Штатах. Поэтому какой-то контент, не знаю. По поводу бункеров. Черт, по поводу, вот насчет охраны могу вот здесь сказать совершенно точно. Давайте так. Школа в Перми. Зашел в класс боец Росгвардии через 5 минут. Через 5 минут он зашел в класс после того, как это все началось. Это быстро. Это очень быстро. Это все равно, чтобы он находился на первом этаже. 5 минут выкроить каких-то вот потаенных где-то на третьем этаже школы, на пятом, в зависимости от того, какая школа, чтобы тебя там не быстро накрыли. Можно даже, если у тебя на соседнем этаже, там, не знаю, целый спецназ, грубо говоря. Да, вы понимаете? То есть здесь нету проблем в том, что охрану как-то надо увеличивать, еще что-то, автоматчиков ставить. Да нет. И у меня, кстати, даже нет вопросов к этим самым вахтерам, буду называть их там. Так, не обижайтесь. Как говорится, в хорошем смысле. Угу. Вахтерам. Задача их, реально, уж извините, вести журнал и жать на кнопку. Все. Вот если
и смотреть на вторую обувь.
Да, и смотреть на вторую обувь. Да, все, это не надо им больше никакой задачи. Это правда не бункер, не тюрьма. И вот пока у нас по кнопке приезжают в течение, там, даже, по-моему, они 2,5 минут. Я 5 минут сказал, потому что не сразу вахтерша нажала на эту кнопку. Потому что они зашли, поднялись, потом спустились первые крики, сказали, что там произошло, это произошло, там вот прошло там 1.5 минуты. Она нажимает на эту кнопку, через 2-3 минуты бойцы Росгвардии уже здесь. Пока вот так вот происходит, в этом нет никакой проблемы. Mm-hmm. Никакого автомата. Что сделает автоматчик? Сразу подбежит туда? Не знаю, нет, возможно, если бы это был просто хотя бы мужик, может быть, он быстрее бы разнял это все дело как-то. Потому что женщина вообще же не полезла. Она же не пошла на третий этаж смотреть, что там произошло, ну, правильно. Правильно? Ну, да. Может быть, я говорю, просто если бы это был мужик какой-то подготовленный, он бы просто пошел и даже вот так вот безоружным сказал бы, черта ли вы тут делаете вообще.
Все проще, пишет Родстар. Парни таким образом самоутверждаются. Они хотят самоутверждаться в определенный момент, и встает вопрос методов и инструментов. Вот этому нужно уделить внимание.
Методов и инструментов. Да слушайте, конечно, нужно понимать, что все должно как-то выходить из семьи. По поводу школы, честно вам скажу, ни одна школа, если в семье кавардак, не спасет. Ни охраной, ни металлодетектором, ни психологом. Уж если вспоминать Колумбайн, там достаточно интересны были роли этих парней. Mm-hmm. Одна была активная, другая пассивная. Я не помню, как его, Эрик, по-моему, звали. Активного члена этой двоицы. Прекрасный актер, все сказали. Прекрасный актер. Ни родители, никто вообще не понимал, что с ним происходит. В дневнике писал такое. А каждый день приходил, у меня все нормально, мам, все в порядке, все хорошо. Да. Всего хорошего хочется сказать после этого и вам.
Как-то но мы на продолжаем. Грустной ноте, да,
ничего страшного, зато вначале мы вас нагрузили хорошими бытовыми проблемами.